Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение с вопросами вы можете послать нам на номер +7 903 743 2801. Начнем мы нашу беседу вот с того, что я называю конкуренцией программ или битвой на программах. То есть за последнее время появилась масса, ну, масса это три, по крайней мере, таких фундаментальных сценария российского будущего. Возможно, появится что-то и еще, но пока мы имеем доклад Института современного развития, есть доклад Центра стратегического развития Михаила Дмитриева, тоже такой известный институт, и идут периодически утечки из рабочих групп, созданных по приказу Владимира Путина для разработки концепции 2020. Эту работу возглавляют Владимир Мао и Ярослав Кузьминов. Вот хочется понять все-таки, кому нужно все это срочное прогнозирование будущего, Владислав Леонидович?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что те три документа, которые вы упомянули, это программа Инсора, работы вокруг усовершенствования программы 2020 и текст Центра стратегических разработок выполняет, на мой взгляд, сугубо разные задачи и преследуют совершенно разные цели. Что касается, начнем с официальной части, что касается работы, которая ведется в группах консультирующих правительства, это, на мой взгляд, абсолютно необходимая доводка той программы 2020, которая была принята еще до кризиса 2008 года.
И устарела.
И совершенно устарела. На самом деле, еще до того, как она была принята, и тогда, когда она разрабатывалась, на мой взгляд, было заметно, что в ней отсутствует большая часть количественных и, ну, скажем так, фундаментальных показателей развития. Речь шла о том, что она вся сводилась, ну, опять-таки, изражаясь лично своей точки зрения, она вся сводилась к совокупности финансовых показателей. Говорилось об уровне жизни, который должен быть достигнут, о ВВП на душу населения. Очень мало говорилось об источниках этого ВВП, о структуре экономики, о масштабах развития производства, о системе внедрения технологических достижений. То есть, по сути дела, это был некий расширенный макроэкономический прогноз.
Ромфинплан.
Что-то типа того, да, без изучения каких-то конкретных шагов или без подчеркивания тех шагов, которые должны были привести к результату. Сегодня мы видим, во-первых, что срок уже более досягаемый, уже не 13 лет осталось до воплощения этих идеалов, а 9, и поэтому нужно конкретизировать, безусловно. И с другой стороны, конечно, кризис внес очень серьезные коррективы. Стало понятно, что система в том виде, в каком она была, не вполне жизнеспособна, необходимо привнести в нее элементы саморазвития, она должна стать более восприимчива к новым технологиям, к инновационным процессам и так далее. И в этом отношении, конечно, правительство право, что пытается разработать некую более совершенную версию, апдейт этой программы. Я не уверен, что это удастся, но в любом случае надо отдать должное. Сегодня в кругах тех комиссий и комитетов, которые созданы при правительстве для ее доработки, слышны голоса тех, кто раньше не привлекался к разработке этой программы. Она была сугубым продуктом Минэкономразвития. На сегодняшний день это все-таки более широкое обсуждение. Можно по-разному относиться там к Владимиру Александровичу Мауке, Ярославу Кузьминову, но так или иначе, это люди, которые тогда не работали над ней. То есть это, как бы, так сказать, работа над ошибками. Поэтому это, как бы, первый вопрос. И в данном случае речь идет о продолжении обоснования существующего курса с небольшими изменениями в количественных и качественных показателях. Программа Юргенса, понимаете, это действительно единственное из вот всех трех то, что можно называть программой в полном смысле слова. То есть это программа масштабных реформ, на мой взгляд, в современной России нереализуемых, но, по крайней мере, это комплексная заявка. Она сделана в виде таком, я бы сказал, ну, не вполне программном. То есть это как бы сбор, сборник очерков специалистов Института современного развития, каждый из которых ответственен за ту или иную главу, то или иное направление. Стиль, в котором написано, в общем-то, ну, не всегда достаточно серьезен, на мой взгляд, когда там начинается вкрапление там, отдельных мнений других, не согласившихся товарищей и прочее. Она слишком громоздкая, 340 страниц этого текста, это не то, что прочитает избиратель, даже не то, что прочитает большинство экспертов. Но в любом случае...
есть короткая версия, правда.
Да, но в любом случае это некая попытка более-менее комплексного пути, неких комплексных мер, которые могут по этому пути повести.
Ну, здесь, знаете, у них все-таки задача такая хитрая. Они хотят как бы подтолкнуть Дмитрия Медведева вот принять такой курс. Кстати говоря, первое, вот то, что 2020, это связывается исключительно с именем Владимира Путина.
Это абсолютно так и есть. Он, собственно, это был заказ. Именно его еще, когда он был президентом, ему требовалось посмотреть, ну, как сказать, задание заключалось в том, что необходимо было нарисовать перспективу российской экономики за пределами вот еще двух президентских сроков. Ну, определить какие-то ориентиры. Поэтому это было его задание, это был его продукт, и, собственно говоря, сейчас это, безусловно, продолжение работы над этим же продуктом. Что касается вопроса о том, удастся ли донести положение доклада Инсора до президента Медведева, мне кажется, что, скорее всего, удастся, и более того, я думаю, что президент в общем и целом имеет представление, значительно имеет схожее с представлением Инсора, с представлением господина Юркина, с его коллег, но... Этот текст, он, скажем так, занимает промежуточное место. Он не может быть воспринят как прерывная программа, потому что в нем не хватает четких ориентиров, которые могли бы быть сведены, ну, к десятку понятных лозунгов, которые могут быть реализованы не в перспективе десятилетия, а, допустим, какими-то несколькими.
Ну, следующие шесть лет.
А следующие шесть лет, или даже, условно говоря, которые могут быть постулированы там пятью первыми указами там второго срока Медведева, в лучшем случае, да? Такого там нет. Но, с другой стороны, конечно, то есть, с одной стороны, она не слишком популярна и понятна, с другой стороны, она детализирована, скажем так, по методам, но не по взаимосвязи отдельных преобразований. То есть, там, еще раз повторю, вот мое ощущение этой программы, что при всей качественной проработке, безусловно, она лучше очень многих документов, вышедших из Инсора, но все равно это набор достаточно расписанных мер, в отдельных отраслях, каким областях, каким образом они связаны друг с другом, как должны вытекать они друг из друга, это вопрос доработки. Но, опять-таки, Юрген заявил же, презентуя эту программу, что она будет обсуждаться, дорабатываться и будет в середине мая. Поэтому, на мой взгляд, программа Юргенса – это программа альтернативная от того, что мы имеем. Может ли она быть реализована без разрушения всей системы? Мой ответ – нет, не может. Разрушит ли она систему? Я тоже не уверен.
Ну, а вот текст документа Михаила Дмитриева ЦСР. Тут меня вот как-то не то чтобы удивило, но заинтересовало то, что обычно этот институт, который готовил, кстати говоря, программу Грефа, он занимался такими более социально-экономическими вещами. Здесь явный такой уклон в политику и вот нарастание такого алармизма. То есть вот Дмитриев и его коллеги предрекают, что доверие падает, и к Дмитриеву, к Владимиру Путину, причем к Медведеву так, что его практически чуть ли не невозможно переизбрать. И вот вообще вся система идет в разнос, запущен процесс делегитимации власти и так далее, и так далее. То есть это вот какой-то такой очень алармистский сценарий.
Но,
как вы это объясните?
Я не могу это объяснить. Я посмотрел этот документ. Действительно, сценарий алармистский. Я думаю, что он чрезвычайно алармистский. На самом деле, если мы посмотрим, например, есть ли альтернативные точки зрения, тоже вполне фундированные, основанные на опросах общественного мнения, результаты последних выборов. Это точки зрения там, группы авторов ОГС с Фадеевым, который был опубликован в последнем выборе, который тоже анализирует ситуацию с падением рейтингов и утверждает, что, во-первых, это не столь очевидно, во-вторых, все-таки, как даже не смотреть на эти рейтинги, они в целом соответствуют рейтингам Путина после победы на президентских выборах 2004 года. То есть, на самом деле, нет какого-то очевидного основания для паники, в чем я здесь согласен скорее с Фадеевым, чем с Дмитриевым. Что касается делегитимации власти, да, безусловно, механизм запущен, по сути дела, делегитимизированы сейчас, потому что, я думаю, не слишком большое количество наших избирателей вполне доверяет результатам существующих выборов, и административное давление, несмотря на попытки Медведева вмешаться в это и указать и избирательным комиссиям, и в целом чиновникам о том, о необходимости снижения давления стороны административного ресурса, на последних выборах не было заметно такого снижения. Есть проблема. Единая Россия теряет популярность по сравнению с предыдущими выборами. Эта проблема очевидна. Но я думаю, что все равно объективно она не потеряет очки на думских выборах так сильно, как на региональных. Просто потому, что на региональных выборах вы все-таки имеете не только списки, но и отдельных кандидатов. Вы имеете большое количество людей, которые известны в регионе, и которые именно в силу своей известности, представляющие правящую партию, не слишком популярны там. На федеральном уровне, я думаю, негатив, связанный с партией, будет меньше. И, опять-таки, отсутствие серьезных сил на, там, на том же правом фланге, мне кажется, приведет к тому, что показатели будут улучшены, и низкий тон уменьшится.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли в предвыборном году отклонение от генеральной линии партии власти? Об этом спорят депутат Госдумы Константин Затулин и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с доктором экономических наук Владиславом Иноземцевым. Ну, вот вы сказали, что у Фадеева там в журнале «Эксперт» у него говорится о том, что, ну, не так все плохо и не так падают рейтинги, но я вот имею тоже этот текст и замечу, что, конечно, Фадеев и его аналитики, они, ну, фактически, можно сказать, работают на «Единую Россию», но и они недовольны. Они указывают, что совершаются ошибки, ведущие к социальному напряжению. Тут они и платную рыбалку упоминают, и массу всяких мелких образования, да. Обещания повысить цены на водку, а потом, так сказать, вот их то дают, то отзывают, повышение налогов. То есть за последние буквально, ну, я бы сказал, год-полтора, несмотря на приближение выборов, вот партия власти и ее мозговой центр, он каким-то образом продуцирует в отношении населения массу раздражителей. Вот это одна из самых удивительных таких вещей. То ли они потеряли обратные связи с народом совсем, то ли они считают, что, ну, вот все что угодно можно делать, а потом закидать урны бюллетенями. Вы как-то можете объяснить вот это умонастроение, когда действительно, ну, раздражают, вот просто как будто специально раздражают население, будущего избирателя и так далее, вот разными инициативами, которые совершенно, ну, не необходимы сегодня, скажем.
Знаете, я бы сказал так, что здесь не нужно винить «Единую Россию» в этом, потому что «Единая Россия», например, по итогам последних местных выборов, внутри нее были проведены очень серьезные, скажем так, разборки этих полетов, и были указаны совершенно, на мой взгляд, рационально были указаны на источники проблем. Дело в том, что на региональном уровне общая стратегия партии, даже если она есть, она, не будем сейчас обсуждать, хорошая она или плохая, но она какая-то существует, какая-то линия выдержана. Я не могу сказать, что она полностью оторвана от, так сказать, потребности, что полностью утрачена обратная связь, но просто когда начинается региональная кампания, то совершенно очевидным образом сталкиваются интересы региональной элиты, назначенной из Москвы, губернатора и его окружения, и партийные интересы. Губернатор считает, что он сам знает, как в регионе общаться, он сам знает, как накидать бюллетени, он сам знает, какие здесь основные вопросы, которые должны интересовать граждан, и так далее, и так далее. В этом отношении, я думаю, что такого рода проколы, о которых вы сейчас сказали, они проистекают в первую очередь из того, что не партия, да, потому что она каким-то образом домониторит избирательный процесс, но бюрократы в министерствах, та же самая идея платной рыбалки, она же не вышла из недр «Единой России», она вышла из министерства.
Но «Единая Россия» проголосовала из Минрыбхоза, бюрократ крайнего, но она проголосовала, она в законе проведена, она прошла через Думу, она прошла через «Единую Россию».
Я бы вообще не воспринимал Думу как что-либо, через что-то может не пройти, если это внесено, да, со стороны министерства или избирательного дело.
Ну, через администрацию
президента. Через администрацию, да. То есть, по сути дела, речь идет о том, что действительно в бюрократии, в региональных элитах сейчас, на мой взгляд, действительно торжествует ощущение, что нет никаких ограничений, делать можно все, пилить бюджет можно любой и в любых масштабах. Соответственно, продуцируясь на электоральный результат, это приносит очень печальные итоги. Я бы объяснил это так. То есть... как раз партии не достает ресурс, у нее кого нет для того, чтобы свои опасения, возможно, даже доносить до чиновников. Разрыв не только между партией и народом, как не смешно звучит, но между партией и властью.
Да, это действительно интересно, но вернемся к экономике. Вот все-таки что же будет предпринимать российская власть, которая получает разнообразные сигналы и от экспертов, и от экономистов, и от аналитиков, и сама, собственно, признает, что ситуация-то не очень хорошая. Вот тот же Дмитрий Медведев сказал, как мы помним, в Магнитогорске, что инвестиционный климат в России очень плохой. Да? Вот сегодня мы получаем реальные данные, которые, я так понимаю, огласили на съезде, видимо, Ассоциации российских банков, что чистый отток капитала из России в частном секторе в январе-марте достиг 21 миллиарда, объявил Центробанк, то есть в полтора раза больше, чем год назад. Между прочим, еще недавно известный такой замминистра экономического развития Андрей Клипович полагал, что по итогам марта Россия получит чистый приток капитала, а получила опять отток. Там пришло 2,1 миллиарда, ушло 4,1,3 миллиарда. То есть деньги, несмотря на дорожающую нефть, из России продолжают уходить. Вот как это объяснить, во-первых, почему? Нефть 120 практически.
Ну, понимаете, мне кажется, что здесь не нужно искать таких простых объяснений, которые связаны, там, допустим, только с коррупцией, мздоимством или ужасным бюрократизмом. На самом деле, удивительно было то, что в предкризисное время в России так много приходило денег. Дело в том, что перед кризисом было фактически два года, 2007-2008, первая половина, когда норма, ну, как бы сказать, доля инвестиций, доля накопления ВВП в России более-менее начала действительно движение вперед, дошла до максимума своих по реформе, где-то в районе 24% ВВП. Сейчас она снова свалилась где-то на 18%. В среднем получилось, что по 2000-м годам эта цифра остановилась на уровне 20,5-21% ВВП. Это очень низкая норма накопления. Мы реально не хотим потреблять и не хотим сберегать, не хотим инвестировать сами. Поэтому говорить в Китае для сравнения, она 47%. Более чем в два раза выше, чем у нас. На сегодняшний день у нас, если говорить очень откровенно, у правительства есть одна развилка. Либо вы говорите людям в предвыборный год, зажимаете пояса, потому что надо больше инвестировать, у нас не будет роста и развития. И вы говорите, нет, ничего страшного, нам нужно больше пенсий, нам нужно больше потреблять, нам нужно больше социальных программ, но откуда возьмутся инвестиции?
Ну, по-моему, так, собственно, и происходит, ведь фактически идет соревнование между двумя членами тандема, которые... вот день за днем дают какие-то разнообразные обещания. Например, Дмитрий Медведев пообещал очень большие вложения в авиационную промышленность в течение ближайших лет, а Владимир Путин на следующий день пообещал повысить зарплату учителям, то есть отдать деньги там, по-моему, на капитальные ремонты школ из федерального бюджета и повысить на 30% зарплату учителям. То есть эта гонка предвыборная, вот она происходит внутри тандема, но ведь кому-то, поскольку они себя позиционируют как единую вот эту вот правящую силу, то отвечать-то любому из победителей придется за все эти обещания.
Ну, смотрите, вот еще раз возвращаясь к основной дилемме, да, между потреблением и накоплением. Вы абсолютно правы. Они наращивают ассигнование, так сказать, один на, в первую очередь, социальные программы, другой на всякого рода инвестиционные программы. Социальные программы будут вводиться очень быстро. Пенсии будут повышаться на следующий год, довольство военнослужащим, повышение зарплаты учителям. Это пройдет не в 2020 году, это пройдет вот в ближайшие там месяцы или год. То, что обещает Дмитрий Анатольевич с финансированием там авиапрома или автомобильной промышленности, это будет позже.
Поэтому, но это будет постоянно.
Возможно, но пока, условно говоря, в ближайший там год или два здесь не будут потрачены там триллионы рублей. Я хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. Дело в том, что сегодня в России в общем потоке инвестиций почти что 38% инвестиций – это государственные инвестиции. В Китае, стране с огромной государственной экономикой, их меньше 15%. То есть на сегодняшний день...
А что это значит?
Это значит, что государство аккумулирует средства и вкладывает их в определенные отрасли.
Туда, куда чиновник захочет.
Да. насколько это эффективно, и государственные корпорации делают то же самое, насколько это эффективно, показывает практика. Например, если посмотреть на нашу мобильную связь, то мы увидим, что за последние там, 6-7 лет объем инвестиций там, МТС, Билайна, объем производства инвестиций в основные фонды за последние 7 лет вырос приблизительно в 2, чуть больше, чем в 2 раза. Ежегодная программа инвестиций. За это время у них выросла выручка где-то почти что в 3 раза, у них выросло число абонентов у каждого почти что в 3 раза. В «Газпроме» инвест-программа выросла в 3,5 раза, 3,2, если быть точным. Объем добычи упал на 6%. То есть, вот когда государство инвестирует миллиарды и триллионы таким образом, что инвест-программы растут, а выдачная гора падает, возникает вопрос, а кого мы хотим привлечь, куда? В какие отрасли мы хотим привлечь иностранных инвесторов? Они хотят прийти в страну, где они видят, как инвестирует государство? Какая конкуренция? Если вы приходите в нефтяную отрасль, или, не дай бог, в газовую отрасль, где существуют компании, которые инвестируют с таким масштабом эффективности, вы всегда будете проигрывать. Потому что они
деньги-то, понятно, они утекают из этой компании, из этих компаний на страну. В общем, про уровень коррупции, по-моему, вы уже сказали, и это нормальная такая ситуация. Между прочим, вот нынче на экономической конференции, которую проводит Высшая школа экономики, как раз состоялся диалог между Евгением Ясиным и Алексеем Кудриным. И Ясин сказал, что обратите внимание, бизнесмены уже не просят улучшить инвестиционный климат, как-то оградить их от тех, кто их грабит. По всей видимости, это бессмысленно и не получится. Они просят снизить налоги, потому что налоги можно снизить государственным решением завтра, да, вот принять решение и снизить. А вот это все остальное, да, с чем Россия живет, это изменить в один день невозможно. Поэтому зачем это просить?
Ну, логично.
Вот такая ситуация. То же самое и с «Газпромом». «Газпром» существует не только для того, чтобы добывать там газ, но и для того, чтобы кормить определенных людей, которые неплохо совершенно живут. Да. И периодически из того же «Газпрома», как мы знаем, выводятся довольно крупные компании, продаются по странным с точки зрения рынка ценам людям из города Петербург. Это тоже
есть. Ну, это другой вопрос, да. Но на самом деле я чисто анализирую инвестиционную программу, вижу, что она не вполне эффективна. Но в любом случае, я возвращаюсь к идее инвестиций. Я хочу сказать, что, к сожалению, сегодня я не вижу причин, по которым инвестиций должно в России быть больше.
Ну, вот господин Медведев же выступил и сказал, вот надо там сократить полномочия комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Здесь даже Путин с ним не спорит. Нужно там, я не знаю, продавать крупные пакеты акций государственных компаний, там, убрать каких-то государственных управляющих, а заменить их независимыми
директорами. Это на самом деле не поможет. Вот если вспомнить, допустим, да, по поводу независимых директоров. Значит, что такое независимый директор и что решается от директоров крупных компаний? Да, он решает довольно многое, но все-таки правление и высший руководящий орган, да, представитель правления, избирает собрание акционеров, которым большинство голосов у государства. Там, «Газпром» и «Роснефть» вообще не берем, там почти по 100%, «Газпром» там 51 с лишним. Так или иначе, государство все равно проведет свое решение. Там будут независимые директора. Эти независимые директора все равно, их голосование будет одобряться в там, Белом доме или в администрации. Никто не отменяет, даже вводя независимых директоров, институт директив, который правительство дает, как голосовать их пакетами. Поэтому я не думаю, что это приведет к какие-то изменения.
Спасибо, Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, в московской студии «Радио Свобода». Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. ООН и Франция объявили, что генералы верные Лорану Гбагбо, который до последнего времени отказывался уйти в отставку, ведут переговоры об условиях капитуляции бывшего президента Кот-д'Ивуара. Гбагбо укрывается с членами семьи в бункере своей резиденции в городе Абиджан. Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера милиции, избившего журналистку. Ранее начальник розыска ОВД Московский Алексей Климов был снят с должности. Госдума России сегодня лишила Константина Затулина поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Сообщается, что его место занял другой депутат из партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ранее он был членом комитета по международным делам. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщают российские агентства, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. В Казани суд вынес обвинительный приговор прапорщику войсковой части, по вине которого застрелился солдат-контрактник. Как передает «Интерфакс», Анатолий Федотов получил 4 года колонии общего режима. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проведет сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД. С начала апреля указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 8 апреля.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Телефон прямого эфира мы его сейчас включаем. 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Задавайте свои вопросы. Пейджер в Москве 660 10 46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я вот сейчас посмотрю, что нам прислали, какие вопросы. Мне кажется, наш многовекторный путь развития все больше и больше напоминает вход в мышеловку для граждан или тупик в конце тоннеля, а то и встречу с поездом в виде остального стремительно развивающегося мира, который проедет по нам, а пассажиры этого поезда в лучшем случае спросят, что это было, а то и не заметят. Сергей, как вам такое вот...
Оптимистично. Нет, на самом деле я согласен, потому что мы... Правда, не до конца осознаем, насколько быстро меняется ситуация в мире. И это больше нам оставляет мне оснований для опасений, чем даже наше там, отсутствие демократии, наша собственная стагнация. Если бы мир стоял на месте, мы бы могли себе позволить развиваться так, как мы развиваемся, но он не стоит. И на самом деле это самый большой вызов для нас. В первую очередь, это Азия, Латинская Америка, если посмотреть на Бразилию, не говоря уже Китая, мы, конечно, отстаем все больше и больше и очень быстро.
Проблема в том, что Путин распустил чиновников, щадит их почти всегда, в результате они просто ошалели от безнаказанности. Например, администрация Бородинского района сдает Бородинское поле под коттеджную застройку, когда это могли даже представить, и так далее. Высшая власть щадит чиновников, значит, народ не пощадит ни чиновников, ни высшую власть, когда дозреет, пишет Александр.
Ну, с первой части я полностью согласен, со второй я бы постерегся, пока делать такие выводы. Но что касается того, что ответственность нет, и круговая порука существует тотальная, это правда. Она воспитана не только вседозволенностью, на самом деле в кругах бюрократии, но она была всегда, эта круговая порука, и она всегда сплачивала этот класс, на самом деле. И даже жесткая борьба с коррупцией, даже там, условно, китайские методы ее борьбы, самые жесткие, они все равно не порвут вот этой внутренней солидарности бюрократического класса. Здесь нужны какие-то абсолютно новые подходы, абсолютно новые варианты.
Есть же такие подходы, собственно, это когда общество создает разнообразные, собственно, институты и партии, и суд, и бог знает что. Есть же все это есть, просто не надо выдумывать велосипед. Это, но правда, это невыгодно правящей группе.
А вы можете вот сами, я до конца не могу понять, почему. Вот для меня самая большая загадка Владимира Владимировича Путина, да, заключается в том, что лидер с своего рода авторитарными замашками абсолютно, скажем так, невосприимчив к идее «бей своих, чтобы чужие боялись». Ведь на самом деле, что лучше всего показывает мощь правителя, как непостоянная смена окружения, особенно проворовавшегося, проштрафившегося и так далее. Это самый простой и самый логичный метод доказать самому себе и окружающим свое могущество.
Вы хотите сказать, что Владимир Путин гуманист?
Я не могу это объяснить, что стоит за этим. Вот для меня это самая большая загадка Владимира Владимировича Путина.
Значит, он не свободен в своих действиях, не вполне свободен, может быть, он заложник каких-то других, я не про теорию заговора, но каких-то других сил. То есть у него есть обязательства перед определенными группами, перед определенными людьми, которые его поддерживают. Есть же и такая теория, что, собственно, и Путин, и Медведев в большей или в меньшей степени, они фронтмены такие, представители вот олигархических, просто других групп. Не тех, которые были в ельцинское время, а сегодняшних, не отошедшего Абрамовича, я не знаю, там, Шамалова или там других там нефтетрейдеров питерских, вот, но, крупных строителей.
Мне с трудом в это можно поверить, просто могу поверить с трудом, потому что, собственно, вы сами сказали, не отошедших, а новых. Но новые люди пришли именно во времена правления Владимира Владимировича, и они не могли прийти без его санкций. Фактически, кто кому обязан? Скорее, они ему, чем он им. Все, что мы видим сегодня, вот этот новый олигархат, он абсолютно порождение режима Путина. И эти люди появились благодаря контактным связям с ним. А не он появился благодаря контактным связям с этими людьми. Поэтому я абсолютно не вижу здесь какой-то возможности, за исключением самовнушения, осуществления такой зависимости в этом направлении, как вы говорите. Поэтому для меня, еще раз повторю, загадка, почему нет никакой ротации в нашем бюрократическом классе.
То есть есть загнивание.
Ну, оно очевидно. Я думаю, что оно видно даже и из Кремля, и из Белого дома. Даже президент Медведев постоянно говорит господину Чуйченко относительно того, как не выполняет свое распоряжение. Я думаю, что распоряжение представителей полиции не выполняет вопрос на самом деле. И при этом нет никаких попыток изменить эту ситуацию. Я еще раз говорю, у меня нет объяснения такого рода события.
Ну, в любом авторитарном режиме, в общем, все зависит в большей или в меньшей степени от вот этой правящей личности. Правда, личности сейчас две, но все-таки я бы посчитал, что у одного миноритарный пакет, у другого, так сказать, мажоритарный. Ну, и оба, опять же, проявляют достаточный гуманизм. Ведь при Дмитрии Медведеве, по-моему, не сменилось ни одного значимого министра.
Пока нет.
То есть ждем второго срока?
Не знаю.
Давайте мы подключим слушателей к нашему разговору с Владиславом Иноземцевым. Пожалуйста, Кирилл из Москвы.
Да, здравствуйте. Ну, вот я думаю, что не убирают этих людей, потому что это, во-первых, лояльные люди. То есть я вас не трогаю, а вы делаете то, что вам говорят. То есть это же все-таки не предприниматели, это не бизнесмены.
Но если они плохо делают то, что им говорят.
Да, но плохо делают неудачники. Вот. То есть они как бы пытаются воровать или пытаются делать какой-то нелегальный бизнес. Все-таки надо понимать, что у нас не просто бюрократия, у нас большевистско-чекистская бюрократия. Это люди, которые, вот пример я вам привожу с Гаевым, например, его обвинили ведь не в том, что он незаконно получил патент, обвинили в том, что он получил патент с целью личного обогащения. А где вы видели людей, которые получают патенты не с этой целью? То есть вот этот большевистский подход, что ты зарабатываешь, а значит это плохо, вот, это, конечно, в корне надо менять. А Путин этого менять не будет. Он не будет создавать свободных людей, которые готовы работать, зарабатывать сами. Эти свободные люди не будут принимать Путина. Они будут требовать от него и будут требовать смены власти, а ему это не надо. Вот в этом загвоздка политики нашего премьера и Медведева.
Владислав, ну что, как прокомментируете мнение Кирилла?
Ну, как бы я прокомментировал? На самом деле, оно, на мой взгляд, немножко такой прямолинейный, односторонний, потому что я не могу сказать, что люди во власти ненавидят всех, кто заработал. Они сами, в общем-то, зарабатывают. И наш режим, он не столько чекистский, да, как говорит наш слушатель, он, скорее, наоборот, очень окунутый в бизнес. И наша власть – это вид бизнеса, что я постоянно повторяю. И наша бюрократия, она не правит государством, а делает бизнес с помощью этих рычагов управления.
Поэтому... То есть у кого в руках есть государство или кусочек государственной границы, как всегда шутят, да?
Ну да,
тот становится вот успешным бизнесменом.
Да. Ну,
а кто теряет государственный ресурс, как Юрий Михайлович Лужков, да, оказывается вот проигравшим. И те люди, которые с ним связаны, которых сейчас гонят, там, президент Банка Москвы убежал в Лондон, Андрей Бородин, да, или там Константин Затулин потерял должность, вот валится вот эта система. Потеряли крышу, и, пожалуйста, идите на улицу. Ну, не совсем, конечно, на улицу.
Ну, не совсем, да. Ну, в общем, да.
Так, Вячеслав из Тверской области, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот я хотел господину Иноземцеву спросить у него. Вот вам известна такая информация? Вот у меня на столе здесь лежит. Вот, например, кризис 2008 года, так сказать, с тонкого плана осуществлен. Одномоментно, так написано, в американских банках исчез 1 миллиард долларов. И таким образом, значит, был создан финансовый кризис. То есть, тем самым высшие силы говорят, что там, где много денег, и если они неправедные, то мы сверху ликвидируем эту систему. То есть капитализм однозначно приговорен в связи с тем, что из центра галактики идет частота.
Так, Вячеслав, мы поняли, да, капитализм приговорен. Да.
Ну, сложно комментировать, на самом деле, потому что я глубоко убежден в том, что никаких ни посторонних сил, никаких заговоров не существует. Исчезновение 1 миллиарда долларов, может быть, наш слушатель просто ошибся, никаким образом не изменило бы баланса сил даже в среднем масштабе американском банке. Потери только за первый месяц американского кризиса превысили триллионы долларов. Но проблема заключается в первую очередь в том, что сегодня мировая экономика такая сложная, и она формируется, и движение капитала, и финансовые перетоки, они формируются под влиянием такого большого количества отдельных, независимых друг от друга агентов, которые имеют свойство паниковать, действовать по инстинкту толпы, что вот эта лавина финансового кризиса, она возникает ниоткуда. И на самом деле финансовый кризис показал, что система не способна быстро купировать эффект этой лавины паники.
Слушайте, но кризис, в принципе, должен оздоровлять теоретически
экономику. Что, собственно, и происходит.
А вот мне кажется, что в России это оздоровление было разнообразными раздачами денег из резервного фонда сильно замедлено.
Слушай, ну мы это обсуждали, по-моему, уже год-два назад. Конечно, так и было, потому что, на самом деле, если бы кризис дал возможность, если бы в кризис была дана возможность обанкротиться крупным компаниям, если бы государство не поддержало крупные олигархические структуры, и в их акционеры вошли бы те банки, западные финансовые институты, которые кредитовали их перед кризисом, я думаю, что экономика была бы на порядок прозрачнее. Потому что я всегда говорю, сегодня повторяю, я не вижу никаких проблем, чтобы, допустим, Société Générale и консорциум европейских банков, которые кредитовали господин Дерипаску под 25% акций на Норильском никеле, получили бы этот пакет в управлении за невозврат кредита, который случился бы, если бы Дерипаску не прокредитовали люди, не прокредитовало российское правительство через ВЭП. Если бы это произошло, то что мы имели бы 25% на Норильском никеле европейских инвесторов? Вот отлично.
Да, они бы там бухгалтерию посмотрели внимательно.
Да, они много чего посмотрели, они бы посмотрели эффективность, посмотрели, куда идут деньги, через какие компании переводятся продажи. Почему нет? Вот это вполне нормально, так сказать, привлечение инвестиций. Привлекли как кредит, потом конвертировали на очень выгодных условиях. Почему нет?
Я, знаете, что хотел вас попросить еще прокомментировать? Вот сегодня Алексей Кудрин выступал на этой конференции Высшей школы экономики и говорил о том, что нужно восстановить резервный фонд, причем восстановить его с помощью, так сказать, законодательных решений, то есть снова внести изменения в бюджетный кодекс и восстановить работу соответствующей статьи, когда идет вот определенный отдельный учет нефтегазовых доходов, и деньги зачисляются, так сказать, в резервный фонд. Мол, когда у нас деньги идут, эти нефтяные, в экономику в значительной степени, они довольно здорово раскручивают инфляцию, если их вот так вот не уводить. И он приводил примеры, например, Норвегии, что там есть правило, ни один нефтедоллар не должен использоваться внутри страны, они там накапливают фонд, да, который превысил 100% ВВП, и инвестируют его за пределами, живут на процент. И в Чили такие решения есть по меди. Вот он предлагает вернуться к этой практике. Как вы считаете, это разумно?
Ну, знаете, я не могу ответить на этот вопрос по той простой причине, что мы не знаем, как развернется ситуация на рынке нефти.
Растет?
Растет, это известно.
Арабские революции помогли.
Кудрин исходит из того, и последние годы исходил, что средняя цена нефти в ближайший год на мировых рынках будет ниже, чем заложенный дефицитный бюджет сегодня. То есть, если я правильно помню цифры, он говорил о том, что в лучшем случае мы увидим в долгосрочной перспективе цены между 65-75 долларами. Сейчас мы имеем где-то порядка 120, и поэтому нынешняя ситуация сродни пузырю. Как человек, отвечающий за государственные финансы, он опасается за возможность усиления дефицита, и он в этом отношении абсолютно прав. Его опасения обоснованы. Поэтому, опять-таки, как человека ответственный за государственные финансы? Он хочет сделать свое дело, он прекрасно понимает, что если бы резервного фонда в 2008 году не было, то проблемы в кризис в России были бы гораздо серьезнее, в том числе и политические. Поэтому он блестяще справился с своей задачей охранителя той системы, которая существовала посредством создания резервного фонда, и хочет справиться с ней еще раз. В этом отношении его позиция абсолютно продиктована его должностью. Что касается того, нужно ли использовать нефтяные доходы, на мой взгляд, их можно использовать, потому что система наша настолько на сегодняшний день неуправляема, что даже если мы начнем купировать нефтяные доходы и заводить в экономику и в бюджет только то, что там, допустим, обеспечивает эквивалент там, цене в 50 долларов за баррель, а все основное будет складывать в резервный фонд, даже это не пробудит у нас конкуренцию, даже это не сломает наш монополизм. Даже
и инфляцию
это...
не снизит.
Инфляция, возможно, снизит, но я не понимаю, зачем. Вот смотрите, инфляция в этом году вполне может оказаться опять в районе там, 9,5-10%.
Ну, сегодня центробанковские...
Да,
господин Игнатьев
меньше,
пообещал там какие-то нулевые, да. Нулевую инфляцию в каком-то квартале, года, да. Но это смешно, конечно.
Ну, давайте не будем пока смеяться, все может быть. Но в любом случае, чем, кому и зачем мешает 10% инфляция? Вот для меня это основной вопрос.
Ну, это одна из форм такого несправедливого налога на бедных, я бы сказал, знаете, инфляция.
Да,
это
но
известно.
Это понятно, но с другой стороны, Владимир Владимирович и правительство повышает пенсии, повышает пособия и, в общем-то, повышает их шустрее, чем идет инфляция. Если вы хотите избавиться от инфляции, опять-таки, для меня остается вопрос, зачем? Потому что все мы знаем, например, как даже такие продвинутые экономические системы, как японская, не могут нормально жить в условиях, когда инфляции нет. И ни одна пока экономика нормально не функционировала в условиях дефляции или в условиях инфляции нулевой, за исключением, так сказать, периода выхода из кризиса. Но если даже предположить, что инфляция должна быть близкой к нулю, то тогда, опять-таки, я не понимаю методов борьбы с этой инфляцией. Инфляция у нас сегодня – это абсолютная инфляция сдержек. Хотите прижать инфляцию – не повышайте 2 года тарифы естественных монополий. Если у вас сейчас эта инфляция 9%, при том, что рост тарифов от железной дороги до энергетиков и газа идет под 20%, там 18-16%, а инфляция 8%, не повышайте 2 раза, она будет у вас
3. Не могут выдержать давление таких мощных лоббистских групп, правда? Как железнодорожники, господин Якунин, друг Путина, или «Газпром», или там что-то, «Транснефть».
Вот лично мне, да, вот удивительно, да? Опять-таки, есть вещи, которые нормальный человек, по-моему, не может понять, да? Есть госпожа там Набиуллина, господин Шматко и господин Зубков. Значит, два федеральных министра и один вице-премьер, которые сидят среди этого «Газпрома». Это они лоббисты? Они выдавливают из государства, в правительстве которого они сидят в Белом доме, какие дополнительные условия, уступки «Газпрому»?
Слушайте, а вы, не знаете же, вы же не знаете их отношения с «Газпромом». Может быть, они владельцы каких-то пакетов в «Газпроме». Я просто предполагаю. Они ведут себя именно так. Так же, как господин Сечин ведет себя не как куратор топливно-экономического комплекса в целом, а как председатель совета директоров компании «Роснефть». Одной компании, в которой он действительно занимает ключевую позицию параллельно.
Я не имею никаких знаний, полагаю, что господин Набиуллин, господин Шматко имеет в «Газпроме» существенный пакет акций, но, опять-таки, возвращаясь к теме, для меня лично, я сейчас повторяю, удивительно, что фактически государство идет на уступки монополиям, интересы которых озвучиваются его же собственными чиновниками. Вот это, опять-таки, это шизофрения, на самом деле, классическая. Если вы обеспечиваете возврат контрольного пакета «Газпрома» в собственность государства ради того, чтобы эта компания не уходила из-под государственного контроля, а после этого эта же компания давит вас к ногтю, с повышением тарифов, ребята, а за что работали? Возникает вопрос. Может, лучше продать его там 60% частнику, чтобы потом разговаривать с ним через губу из Белого дома и не допускать того же самого повышения тарифов? Может быть, будет эффективно с точки зрения инфляции.
Давайте еще вопросы слушателей. Дмитрий из Омской области, пожалуйста.
А вот я хотел бы затронуть вопрос, вернее, высказать свое предположение на вопрос, почему не проводится ротация кадров. Вот я предполагаю, и даже вот больше, чем предполагаю, убежден, что не проводится ротация кадров потому, что должности все покупаются, и поэтому на каждой из сторон лежат определенные обязательства, ограниченные сроками, и никто никогда никого не сдаст. Вот мое предположение, почему не проводится ротация кадров и почему полная безответственность на всех уровнях власти.
Ну, кстати говоря, я от одного высокопоставленного чиновника слышал, как, что его коллега, действительно один такой экзотический, приобрел должность заместителя министра за известную ему сумму и отбивал потом ее разнообразными операциями. Такие случаи, по всей видимости, бывают. Не знаю, что
наверняка они бывают, но, опять-таки, я бы сказал, что они ограничены определенным уровнем в иерархии. У меня нет в моей практике знакомых замминистров, которые бы говорили так, но, безусловно, на средней ступени иерархии, в правоохранительных органах, в местных органах власти такого рода случаи абсолютно встречаются весьма часто. Что же касается того, почему не меняется команда, которая пришла фактически в начале 2000-х годов на самые высокие эшелоны, я не думаю, что здесь этот фактор играет значение. Это сплоченная команда, которая на самом деле должна все-таки, на мой взгляд, доказывать свою способность к сохранению еще и делами. На самом деле, меня удивляет даже не то, что, допустим, там такой человек, как Алексей Леонидович Кудрин, который, отношусь с большим уважением, находится на посту министра финансов уже там почти 10 лет, я не имею к этому никаких возражений, потому что мне кажется, что он действует правильно. Но, например, когда некоторые товарищи, там, условно говоря, после неудачно отличившись там, во время там, штурма Беслана, да, этой школы, там, руководитель ФСБ, не теряет своих должностей, либо если они теряют должность, они переходят на должность того же самого порядка, там, в Совете Безопасности, в, как региональный представитель президента в федеральных кругах. Вот это мне непонятно. Хорошо, ты ушел, ты уже не справился. Ну, все, исчезни. Зачем начинается передвижение этого человека, который уже, очевидно, не справляется с той должностью, до которой он более-менее органическим образом дорос? Зачем начинается его движение по всей структуре, по всей системе власти, когда ясно, что он уже никому не нужен?
Да. Алла Павловна нам пишет: по моему мнению, Путин, придя к власти, подбирал министров всю исполнительную власть по принципу преданности и личной дружбы. Самый главный принцип нашей власти – это принцип лояльности и послушания. Патриотизм, профессионализм, стремление улучшить жизнь людей и процветание России – этим людям чуждо, хотя на словах они патриоты. К сожалению, Медведев – преемник Путина в этом вопросе. Вот вы как-то, я заметил, вы больше к Медведеву как-то все-таки лояльны. Насчет Путина там подписывали даже какое-то обращение, что он должен уйти. Вот. Как-то прошло время, вот эти надежды на Медведева. Вам не кажется, что у людей они так тоже уходят? В конце концов, слов много сказано, и Россия вперед, и все прочее, и свобода там. А дела, они, ну разве что на среднем кадровом уровне какие-то вот некоторые губернаторы ушли, некоторые генералы ушли в отставку больше по возрасту, как это кажется, правда, людям, чем по каким-то принципиальным соображениям.
Да, я согласен с тем, что кадровая политика Медведева, она не дает оснований считать его абсолютно самостоятельным политиком, и, в общем-то, конечно, от него можно было ждать гораздо больше. Это, с этим я полностью согласен. Что касается симпатий и антипатий, я, собственно, выражу свою личную точку зрения. Она заключается в том, что Медведев во всех ситуациях, которые вот его можно наблюдать, так сказать, в его публичной деятельности, он ведет себя и реагирует на те или иные события как абсолютно нормальный человек. Человек современный, молодой, образованный, в общем-то, ну, я не могу сказать, что пытающийся быть похожим там на, так сказать, западных политиков, но человек, который абсолютно адекватно и разумно представляет собой все, что происходит в стране и в мире. Его статьи, его выступления иногда истерические, иногда какие-то более-менее излишне радикальные, они показывают, что человек реально озабочен тем, что происходит. Если там наш слушатель говорит, что у нас нет патриота в руководстве, то я, например, все-таки считаю, что по методу реакции на события Медведев не попадает в категорию непатриотов. Он реагирует правильно. Что действительно он не может многого сделать, по каким причинам? Собственным, так сказать, лидерским качеством, ограничивающим эффекту бюрократии, позиции Владимира Владимировича, это судить сложно. Это вопрос скорее к президенту. Но мои симпатии однозначно на стороне Медведева просто потому, что я вижу в нем человека современного, адекватного и все-таки к чему-то восприимчивого. В отличие от Владимира Владимировича, который очень жестко занимает определенную позицию. Да, можно спорить по поводу, хорошая эта позиция, плохая, выгодна России, невыгодна, но не изменение позиции при изменении ситуации в мире, это просто показывает неадекватность человека во власти.
Давайте еще один вопрос. Кузьма из Серпухова, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну вот если президент то, что декларирует из этого всего 10% максимум будет выполнен, вы меня извините, чем вы восхищаетесь? Это я господину Иноземцеву. А вопрос у меня простой, под занавес, так сказать, передачи. Вот в Лондоне у нас Абрамович и Березовский. По-разному мы их оцениваем, по-разному относимся к ним. Могут ли они поменяться местами? Вот как вы считаете?
Пожалуйста.
Мы только, ну, теоретически.
Кто с кем?
Березовский с Абрамовичем. Абрамович у нас теперь спикер Чукотской думы, вот, и признанный, так сказать, добрый олигарх, а злобный антипутинец, вот, в Лондоне эмигрант Борис Березовский.
Нет, я не думаю, что они могут поменяться местами, потому что фактически, понимаете, Березовский на сегодняшний день, он не антипутинский олигарх, он человек, который отметился, ну, если не сказать борьбой, то, по крайней мере, четкими, жесткими выступлениями против всей системы. Если даже здесь сменится руководитель страны, даже если, допустим, Путин уйдет, или появится какой-то третий человек на президентском посту, а и Путин, и Медведев станут гораздо менее публичными фигурами, хотя и останутся, наверное, серьезно влияющими на принятие решений, все равно сохранится та среда, которую Березовскую давно отторгла. Те люди, которые создали свое богатство здесь, будут и будут еще больше его ненавидеть, и наверняка уже ненавидят его больше, чем сам тот же самый Путин, несмотря на то, что, может быть, я не знаю каких-то подробностей. Мне кажется, что путь Березовскому обратно в российскую политику и экономику, ну, он абсолютно закрыт.
А как с господином Ходорковским? Вот сегодня он дал очередное интервью, в данном случае проекту СНУП, говорил о том, что подавляющее большинство российских предпринимателей заработали свои состояния на крови, и опровергал обвинение Владимира Путина в причастности к преступлениям такого вот кровавого плана.
Ну, опять-таки, господин Ходорковский вызывает у меня глубокие личные симпатии, и процесс над ним, на мой взгляд, показывает не то, что несовершенство, а безумную порочность российской судебной системы и ее глубокую политизированность. Мне сложно судить относительно того, каким образом строил свой бизнес Ходорковский, о нем есть много разных, так сказать, свидетельств, но, на мой взгляд, конечно, то, что произошло на первом, особенно втором процессе, оно, на мой взгляд, реабилитировало все, что мог Ходорковский сделать и делал раньше. На сегодняшний день это сугубо уже не экономический преступник, а очевидный узник совести и жертва политической репрессии.
И что с ним будет дальше, как вы думаете?
Я думаю, что до окончания следующего цикла президентских выборов ничего. Впоследствии, не в ближайшие 2-3 года, я думаю, что может случиться помилование, но никоим образом не тот пересмотр дела и не опротестование, которое могло быть в нормальном юридическом процессе.
Ну вот в конце нас Игорь Иванов из Москвы возвращает к теме конкуренции программ и говорит, что это не конкуренция, я коротко уж его пересказываю, а иллюзия конкуренции, потому что последствий никаких не будет.
Абсолютно не будет, я с этим полностью согласен. И это... Но я еще раз возвращаюсь тоже к началу, хотел сказать, что это не совсем конкуренция, просто потому, что каждый из документов, которые мы, собственно, начинали обсуждать сегодня в начале программы, преследует разные цели, ориентирован на разную аудиторию и, по большому счету, значительно менее не пересекается.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Время гостей» был научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. Ну, а итоги дня сегодня подведет 5 апреля Андрей Шарий, президент Банка Москвы Андрей Бородин бежал в Лондон. Депутат Константин Затулин уволен с важного поста в Государственной Думе. Вот такие темы этой передачи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Егор Гайдар о распаде СССР. За рюмкой ключевые вопросы не решались.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. О том, как относятся россияне к Рамзану Кадырову.
В блогах Свободы.
Новая запись в блоге ученого Валентина Данилова. Фильм об образцовой колонии.
свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.